Это программа «Особый акцент», радио «Спутник Кыргызстан», я Талабек Урускулов. Как всегда, во время дневного прайм-тайма мы обсуждаем всякие разные интересные темы. Я нахожусь на полях международного форума «Точки роста», и сейчас в нашей импровизированной студии Гайда Федор, доктор исторических наук, доцент кафедры истории России, исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, город Москва. Приветствую, Федор.
Здравствуйте.
Ну, форум идет очень плодотворно, рождается очень много идей, сценариев, решений, самое главное, наверное, да. Но сегодня я бы хотел поговорить, наверное, о ключевом моменте. Дело в том, что евразийская интеграция, которая обсуждается сегодня на форуме, она, ну, это так скажем, частные решения сегодня, как в будущее устремленные, так и на данный сегодняшний момент. Но я бы хотел обратить внимание на историческую сущность этого процесса. Сегодня очень мало говорят о причинах евразийской интеграции, мало говорят о неизбежности ее. И, наверное, давайте с вами выведем формулу для наших радиослушателей, почему эта интеграция неизбежна и каковы, может быть, даже концептуальные причины такого поведения на евразийском континенте.
Ну, на самом деле, мы, сказать, вот историки привыкли к тому, что мы всегда рассуждаем о лицевой и оборотной стороне тех или иных процессов или явлений, о плюсах и минусах. Вот. И когда говорим о том, что, сказать, почему-то действительно там, не всегда стараются вспоминать прошлое, мы тоже, в общем, можем сказать, что для этого тоже есть причины, почему не всегда любят вспоминать прошлое. Да? Хотя на самом деле, да, сказать, и причин вспоминать прошлое у нас тоже предостаточно. Ведь на самом деле, конечно же, да, у нас есть там и советский период, да, сказать, за спиной у всех у нас. И царский период, конечно. И на самом деле, если мы посмотрим еще даже до,
сказать,
более, да, древние времена, мы там много чего увидим. А что мы, собственно говоря, увидим? Вот какой у нас такой базис есть исторический? Мы ведь на самом деле самое большое, естественное географическое пространство планеты. То есть, вот если мы возьмем наши даже просто географически обусловленные рамки, да, которые, ну, примерно можно обозначить где-то границами Советского Союза. Примерно, да? Потому что Советский Союз, он ведь, собственно, уперся как бы в, там вот, в те или иные там, горные гряды, да, и так далее, и так далее. Там моря, да, океаны.
Карпаты, да? Если...
Ну, да, в том числе, да. То есть, вот посмотрим, да, мы увидим огромное вот это пространство географическое, ну, посредине которого примерно, посередине там будет Урал, допустим, да, но на самом деле Урал ведь никогда никого не сдерживал. То есть, вот эта зона степи, а на самом деле степь для нашего пространства, она имеет совершенно центральный характер, потому что это был главный коридор, по которому, собственно говоря, вот от Дуная до Тихого океана, да, сказать, шли какие-то перемещения, причем перемещения происходили тысячелетиями. Да?
Ну, вспомним гуннов.
Да, и да, совершенно верно. И можно, сказать, в гораздо более ранние времена уйти, на самом деле, и опять же вспомнить, что, опять же, во-первых, да, сказать, что это самое протяженное пространство планеты, но с другой стороны оно единое. И вспомним, опять же, именно здесь люди сели на коня. Именно здесь люди изобрели колесо. Да? Много тысячелетий назад. И они, собственно говоря, смогли перемещаться. И они перемещались здесь постоянно. И, сказать, вплоть до там, современной эпохи, собственно говоря, перемещаются. Да, сказать, потому что у нас достаточно высокая мобильность, собственно говоря, населения. Да? Мы это все прекрасно знаем. Вот. Но естественным образом, да, сказать...
Именно через Евразию люди ушли в Америку.
Конечно, конечно. Да люди, собственно говоря, отсюда ушли куда угодно, потому что мы вспомним, да, сказать, а кто, собственно говоря, вот современное, например, население Европы, это, собственно говоря, евразийцы, которые вот из этих самых степей переселялись, да, а в Индию откуда люди пришли, вот, собственно, да, сказать, и в Америку тоже, да,
из Африки,
отсюда же.
В Евразию.
Ну, да, нет, конечно, когда-то, да, сказать, но, собственно говоря, вот опять же, ну, там, основная масса населения планеты там говорит на индоевропейских языках, индоевропейская общность – это вот эти самые степи когда-то, да? Ну и, собственно говоря, там те же самые там индоевропейцы, они участвовали, напрямую участвовали там в этногенезе, в том числе там современного населения Центральной Азии. Uh-huh. Да? И казахов, и киргизов. Вот.
Один только один на один, о чем говорить?
Конечно, конечно, естественно, да. То есть, иными словами, это все много-много тысячелетий, и совершенно неизбежно. Это будет и позитивный, и негативный опыт. От этого никуда не уйти. Да? История, она такая. Да? Но, значит, что при этом? Это, поскольку естественное пространство, угу. да, на нем неизбежно совершенно должна была возникнуть определенная комплементарность. Если бы люди не нашли так или иначе какие-то подходы друг к другу, да, ну, на самом деле они бы просто, так сказать, уничтожали бы друг друга. Но, и, конечно, очень часто так происходило, да?
Да, вот.
Естественно, да. Но, тем не менее, все-таки, так сказать, вот сами эти обстоятельства учили договариваться. Ну, так ли неизбежно? Ну, любая война заканчивается чем? Люди Нет. начинают договариваться, конечно. Вот. Люди торгуют. Люди там заключают браки, сказать, люди так или иначе находят какой-то общий язык и так далее. Да? И что мы видим? Мы же на самом деле видим, что по большому счету вот именно это евразийское пространство, оно в общем находило точки соприкосновения, причем на основе вот действительно определенных выработанных тысячелетиями ценностей. И если мы возьмем, например, опять же, там, сказать, культуру этих народов, если мы возьмем религии этих народов, так или иначе, да, сказать, но будут какие-то очень схожие ценности, да, сказать, которые, собственно, говорят о том, что, сказать, мир, ну, по большому счету, да, это такая, в общем, главная ценность. Мир, взаимопонимание, любовь, гостеприимство, братство, угу. да, значит, честность. И так далее, да, вот подобные вещи, да, и это вот естественный характер носит. Значит, если мы возьмем какие-то другие пространства, сказать, мировые, то на самом деле там очень часто все происходило через, ну, в той или иной степени такое вот насилие, вот, ну, сказать, можно вспомнить, например, да, вот как например, все-таки складывалась там как бы вот так называемая иберийская общность, да, которая uh-huh. там охватывает там Испанию, там, ну, там Португалию, Латинскую Америку uh-huh. и так далее. То есть, это все равно завоевание. Uh-huh. Это все равно там подчинение. Да? Мы можем там, сказать, вспомнить англосаксонский опыт. Да?
Ближний Восток.
Ближний Восток. То есть, есть примеры гораздо более жесткого поведения. Да, сказать.
Uh-huh. Америку.
Ну, конечно, да, то есть, ну, собственно, там, резервации, там, и так далее, да, истребление коренного населения.
Геноцид практически.
Да, и так далее, вот. И отсюда, кстати говоря, ну, во многом, да, сказать, mm-hmm. там, особенности, например, там, какого-нибудь англосаксонского мира, да, где, скажем, например, конкуренция, mm-hmm. да, и индивидуализм, имеют гораздо большее значение, чем в нашем обществе, в нашем сообществе большом, да, где, собственно, там, ну, такая внутренняя борьба, она более значима. Опять же, у этого тоже свои плюсы есть, да, uh-huh. сказать, тут не надо тоже этого отрицать, да, но у нас есть некая своя традиция, у нас есть некая традиция общности, вот, вот. Опять же, да, сказать, что означает эта традиция? Она тоже, да, сказать, вот, например, ее, на мой взгляд, да, сказать, во многом такая слабая сторона, она заключается в том, что мы можем быть достаточно инертными. Да? Значит, вот мы как бы исходим из чего? У нас есть некая естественная такая вот общность, да, сказать, и мы можем, собственно говоря, так немножко расслабиться, да, и сказать, ну, мы так друг от друга никуда не денемся все равно. Ну, так или иначе, мы будем там дружить друг с другом, да? Нас просто обрекают условия на это. Uh-huh. Вот. И это во многом наши минусы. Потому что мы не вкладываемся в это. У нас как бы это естественно происходит, да? А на самом деле, конечно, мы должны гораздо больше, ну, быть нацеленными на то, чтобы, ну, в общем, как бы, да, сказать, затрачивать, грубо говоря, энергию на то, чтобы выстраивать здесь более развитые формы коммуникации.
Uh-huh.
Вот. Нас не всегда обстоятельства к этому подталкивают, но надо над этим работать. То есть, у нас должна быть большая там, социальная мобильность, у нас должны лучше работать там, социальные, так сказать, лифты, да? Угу. Значит, мы должны быть менее инертными. Вот.
То есть быстрее реагировать и быть
да,
более прагматичным.
Да, быстрее реагировать, в конце концов, ну, какой-то элемент, да, там, социальной конкуренции, какой-то элемент там, индивидуальной конкуренции, да, который у нас не очень развит, они на самом деле должны присутствовать. Да? Современный мир требует развития. Это совершенно не означает, да, что мы должны, так сказать, от чего-то своего отказываться, да, потому что на самом деле, вот что мы видим? Мы видим, что все-таки вот наше, так сказать, евразийское сообщество, оно тяготеет вот к тем самым там, так сказать, традиционным ценностям, да, так сказать, опять же, не потому, что мы там абсолютные какие-то консерваторы, фундаменталисты и так далее, да, дело вообще не в этом. Дело в том, что эти ценности, они проверены временем. Они потому и традиционные, что они не... Это не то, что просто там, знаете, сказать, вот просто сказать, мы это придумали для того, чтобы остановить собственное развитие. Это совсем не
давайте так, с опыта кочевников возьмем. В Великой степи нельзя было выжить без семьи.
Конечно, конечно. Это принципиально важный момент. Мы ведь на самом деле, вот у нас очень часто перекрученное такое сознание, да, сказать, вот мы просто исходим из того, что традиционные ценности это что-то консервативное, значит, соответственно, стагнация, да, а нетрадиционные ценности это некая динамика развития и так далее. А это абсолютно не так. Это нам перекрутили сознание. Да, потому что на самом деле, ну что мы увидим? Ну, что традиционные ценности, да, это демография,
так.
Да, это, опять же, да, согласие в обществе. Да? Это, опять же, да, правильное отношение там, между родителями и детьми. И так далее, и так далее. Это на самом деле стремление, собственно говоря, погасить опасные какие-то внутренние конфликты.
Прошу прощения, но вы сейчас буквально почти слово в слово повторили 7 заповедей Манаса. Ну, то есть, одни из заповедей Манаса.
Ну, это прекрасно. Это говорит о том, что, собственно говоря, мы просто воспроизводим это на почти биологическом уровне, на самом деле, да, и транслируем. Вот. И это есть развитие. Вот от этого отталкиваясь, да, сказать, можно не просто выживать, можно развиваться. В чем проблема нетрадиционных ценностей? Значит, заключается, собственно говоря, в том, что эти нетрадиционные ценности так или иначе, да, но в достаточно быстрой перспективе создают, собственно, общественную деградацию. Да? Демографический кризис, значит, непонимание, значит, понятно, да, что так или иначе, ну, как бы, там та же самая западная пропаганда, она предполагает что? Что, сказать, да, надо быть толерантным, да? То есть, надо быть терпимым по отношению там, к особенностям друг друга. В принципе, вроде как правильный принцип, да, надо быть терпимым. Ну, терпимость – это, ну, как бы, комплиментарно.
Благими намерениями.
Совершенно верно. Совершенно верно. Потому что у любой терпимости есть на самом деле свои рамки. Да, да, и может закончиться домом терпимости, как известно. Вот. Значит, в чем принципиальное отличие? Значит, вот традиционных ценностей от нетрадиционных. Традиционные ценности – это то, что, за что, собственно говоря, огромные поколения наших предков на самом деле выстрадали их. Да? Значит, они готовы были за это бороться. Нетрадиционные ценности – это то, что возникает в голове от просто какого-то, да, игры ума, что называется, да? Значит, вот обратите внимание, опять же, вот это наша совершенно евразийская такая штука. Значит, почему мы, собственно говоря, не очень... Вот при том, что да, мы находим согласие друг с другом, но тем не менее, вот по отношению к тем же нетрадиционным ценностям, мы достаточно нетерпимы. Почему? Потому что мы не воспринимаем их как что-то серьезное. Люди за них не страдали, поколение людей.
У них нет продолжения и будущего.
Совершенно верно. Да? То есть это воспринимается как какая-то глупость, да? Условно говоря, я не знаю, там, генетическая девиация, да, какая-то. Уродство, да, значит, и при этом, да, ведь на самом деле евразийское пространство, тем не менее, предполагает, естественно, культурную многоликость, естественно, да.
Хороший пример империя Чингисхана.
Ну, можно сказать, да.
Где было прям правило о том, что быть друг к другу, и в том числе и к религиозному вопросу, очень так толерантно.
Да, ну, на самом деле мы можем, так сказать, достаточно много таких примеров привести. И действительно, так сказать, если мы говорим о Монгольской империи, то там действительно была религиозная терпимость. И, собственно, мы с вами помним прекрасно там, так сказать, про того же Александра Невского, да, который, собственно, именно поэтому пошел на союз с монголами и выступал против крестоносцев, потому что у крестоносцев этой такой терпимости не предполагалось. Вот. Ну, собственно, его выбор был связан с чем? Не только с тем, что с монголов он не мог победить, а крестоносцев мог. Дело-то еще в чем? Что, да, монголы собирали дань, да? Но при этом монголы не покушались на твою идентичность. Да? Они предполагали, что да, вот, вот ты русский, ты православный, ну и будь себе русским и православным, да? Значит, мы на это не покушаемся. Значит, а крестоносцы приходили и говорили: мы тебя переделаем.
Сделаем католиком, я не знаю, и так далее.
Мы, во-первых, обратим тебя в свою веру, мы займем твою территорию, да, и так далее, и так далее.
Ты будешь рабом.
Да, то есть они покушались на душу человека.
Кстати, вот то, что вы сейчас говорили, вот практически 10 минут, я так подумал, что так называемая загадочная русская душа, это вот далеко не русская, это, по-моему, евразийская душа.
Ну, можно сказать и так. И самое, самое, пожалуй, важное, если говорить именно вот на евразийском уровне, заключается в том, что мы на самом деле... У нас, скажем, условно говоря, есть такая некая своя толерантность. Мы готовы уважать другого. Он, да, мы понимаем, он другой, но мы готовы уважать это. Почему? Потому что он такой, потому что за ним стоит историческая традиция. А не просто там он такой, потому что он вдруг решил из себя такого изобразить. То есть мы не верим вот в эту как бы театральность, да? Мы не верим, там, грубо говоря, там, в 100 гендеров. Потому что это театр.
Ну да.
Да, это несерьезно. А, да, при этом, понятное дело, там, сказать, мы там, у нас будет, сказать, уважительное отношение к женщине. У нас, естественно, будет представление о том, что там существуют определенные модели женского поведения, определенные модели мужского. Есть, как бы сказать, женские добродетели, есть мужские добродетели. Это хорошо, да? А, при том, что в каждой культуре, опять же, будет несколько, ну, как бы, несколько иные представления о том, как должны выстраиваться эти отношения. Но мы будем готовы это уважать.
Но концептуально они одинаковы.
Да, ну, в самом главном они одинаковые, конечно. Потому что мужчина есть мужчина, а женщина есть женщина. Естественно, да? И, соответственно, да, отец есть отец, мать есть мать, значит, там, а братья и сестры – это братья и сестры. А уже все остальное, как бы, это уже то, что надстраивается над этим. У каждого народа там будут какие-то свои особенности. Это прекрасно, что будут особенности. Потому что, ну, а как без этих особенностей? Они тоже являются, ну, как бы сказать, действительно, там, сказать, нематериальным наследием каждого народа.
Ну вот сегодня, говоря об экономическом мировом кризисе, говоря о геополитическом кризисе, говоря о той турбулентности, которая существует в мире, о тех конфликтах, которые существуют в мире. Ну, это не только на пространстве Евразии, это прям целая направленность, да, где там или иначе загораются горячие точки. Евразийский формат. Что может предложить миру?
Я думаю, что все-таки, да, сказать, у евразийского формата, вот именно в силу того, что это наиболее древнее и проверенное временем, тысячелетиями, да, форма выстраивания определенных контактов, пожалуй, самые универсальные особенности, самые, ну, как бы те ценности, да, человеческого поведения, которые обладают, пожалуй, самым наибольшим универсализмом. У всех так или иначе, вот посмотрите, да, возьмите, например, там, индийскую культуру. Да? Понятно, что так или иначе там будут, так сказать, тоже некие универсальные человеческие, там, так сказать, добродетели.
Она замкнутая.
Правильно. Она будет замкнутая. В ней будет, например, там существовать кастовая система, да, которая все-таки, да, никак не может называться, никак не может претендовать на универсальность, да?
Китайская философия тоже такая же. Она более замкнутая и рассчитана на свои...
Пожалуй, да, потому что мы же с вами прекрасно знаем, опять же, да, что Китай все-таки действительно тяготеет к некой замкнутости, а Китай, в общем, ну, скажем так, ведь, как известно, да, собственно, китайцы, ну, вот, например, да, ну, не происходит никакой ассимиляции, да, китайского населения, то есть они вообще, в принципе, к этому не склонны, да, они там... Ну, там, не склонны там, к каким-то там, я не знаю, там, смешанным бракам или еще к чему-то подобному. То есть они действительно несут как бы некий свой такой вот культурный код, да, который отличается и, с одной стороны, не впитывает ничего другого, с другой стороны, в общем-то, по большому счету, да, вряд ли может быть сильно распространен. По планете, да, он в этом смысле.
Ну, есть такая формула кыргызов, даже не формула, да, а выражение такое. Любой, кто попадет к китайцу, он станет китайцем.
Ну, не знаю, может быть.
То есть, они приплавляют.
Да, вот, кстати, между прочим, действительно важно, да, вот станет китайцем в том-то и дело, да, то есть, он вынужден будет, собственно говоря, ассимилироваться.
Ну, давайте тоже, если к истории вернемся, опыт Хунну, да, часть, северная часть которого была растворена в китайском образе жизни. Вот. А другая часть ушла в Европу и дошла.
Ну да, и на самом деле потом, кстати говоря, стала, в общем, субстратом для очень многих общностей, да, потому что давайте вспомним, там, даже венгры, например, там, гунов считают там, одними из своих прародителей, да.
Булгары.
Да, много кто.
Ну и та же самая территория Украины, простите меня, там и скифы, и
конечно.
Куча других.
Да, гуны со скифами активно смешивались, да, с сарматами.
Да. То есть, говоря о том, что сегодня Евразия может, сохраняя идентичность каждого, предложить какие-то универсальные ценности, это и есть формула неизбежности евразийской интеграции, нет?
Я думаю, что да. Есть оборотная сторона у этой неизбежности, да, потому что... А если эта интеграция не проявляется, на самом деле ведь она, мы же тоже можем идти по этому пути, да, мы можем, там, на этнической почве поссориться все друг с другом. У нас тоже такой опыт есть, да, Естественно, да, мы тут много чего можем вспомнить. Но проблема заключается в том, что нас тогда будут просто, делить на кусочки. Ну и, собственно говоря, все, вот этого пространства не будет становиться, да, его будут просто, так или иначе, да, какие-то там соседи наши, да, даже в том числе, по той же Евразии, большой имеется в виду, да, они так или иначе будут нас растаскивать по каким-то своим квартирам. Вот смотрите, можно такой, образ привести. В каком-то смысле, вот большая Евразия географически, да, это такая коммунальная квартира. Значит, вот есть такая...
В московском маленьком дворике.
Да. Вот есть такая там комната, где живут китайцы, есть комната, где живут индийцы, есть комната, там, где живут там, иранцы, допустим, турки.
Европейцы.
Да, европейцы, совершенно верно. Вот, пожалуйста, вот они, эти комнаты, да. Что такое наша, условно говоря, малая Евразия? То есть, вот, да, то, о чем мы, собственно, говорим. Это, по большому счету, такой коридор. Да, он действительно выполняет функцию коридора, потому что все эти комнаты соединены друг с другом через наш коридор, вот через эту нашу там, степь, лесостепь и так далее.
В котором живут славяно-тюрки.
Ну, по большому счету, конечно, в первую очередь славяно-тюрки, хотя там еще много кого можно вспомнить.
Ну,
да?
Естественно.
Но основные компоненты, естественно, да, славяно-тюркские. Так вот, можно с одной стороны что сказать? Это коридор. Какое это имеет значение, да? А с другой стороны, это...
Из коридора ты не выйдешь в другую комнату.
В том-то и дело, да? Это
даже в туалет не сходить.
Это главная коммуникация. Знаете, и отсюда, соответственно, вывод-то какой, да? Можно разбежаться по этим квартирам, да? Вот можем представить себе. Значит, из каждой комнаты выйдет человек и откусит себе часть коридора. Ну, чудесно совершенно, да? Он даже до туалета не дойдет, да, в таком случае. Вот, но... Суть даже не в том. Суть в том, что, собственно, мы свою субъектность потеряем. Вот мы поодиночке, даже русские, да, не могут. Вот у русских нет опыта выживания в одиночку.
Всегда консолидировались они.
Совершенно верно.
И с половцами, с кыпчаками, я не знаю.
Совершенно верно. У русских нет, вот в принципе нет опыта, вот так называемого там в западном смысле слова, национального государства. Они не строили никогда национальное государство. Вот если мы вспомним, да, с чего начинается русская история. Значит, призвание Рюрика, да, да. Вот летописная эта история там про призвание Рюрика. Неважно, легенда, не легенда, неважно. Да? Значит, что пишет летописец? Там он указывает там, 4 племени, которые, собственно, призывают Рюрика. Угу. Да? Так вот, из этих 4 племен 2 славянских и 2 угрофинских.
Вот.
Все, уже с самого начала.
А по сути, ну, если так взять уже, да, понятие русский сегодня, это же сплав.
Конечно, да.
Ну, нету.
Нет, ну, совершенно очевидно. Потом, на самом деле, ведь никогда не было представления о том, что русские – это жесткое генетическое единство. Да? Да. Кстати, между прочим, вот как у тюрок, например, не существует вот этого жесткого генетического единства. Что такое тюрки? Тюрки – это языковая общность, в первую очередь. Mm. Да? Что такое русские? А, значит, это в первую очередь именно языковая, такая культурная общность. Да? Сказать, вот, если там для тебя там, родной язык там, русский, значит, все, ты уже русский, да?
А, значит, ну, давайте возьмем русского Багратиона.
Русского Багратиона, русского Пушкина, да, то да. Кого угодно можно вспомнить. Вот я там тоже там, сказать, там, со студентами, когда там, сказать, мы это обсуждаем, я им говорю: вот представьте себе, вот взяли, например, там русская семья усыновила негритянского мальчика. Uh-huh. Да? Он кто будет? Этнически.
Этнически он не негр.
Нет, он генетический.
Да. Генетически, да.
А этнически он русский. Почему? Uh-huh. У него русский язык основной. Родной. Угу. Все вот по русским представлениям, да, вот скажем, по представлениям японцев, угу. Он японцем не будет.
Угу.
А у них вот именно, так сказать, представление о генетическом единстве.
Так.
Значит, по представлениям. Даже, например, по. Ну, что можно? Даже, например, если мы возьмем какой-то там американский опыт, угу. Да, там будет всегда говориться о том, что, ну да, он, конечно, он принадлежит к американской нации политической, да, но тем не менее он этнический негр.
Афроамериканец.
Афроамериканец, да, допустим, да. Будем политкорректны, да. Значит, по русским представлениям, он русский.
Так или иначе.
Да, нет, ну он.
При этом он будет русским негром. Давайте так. Смотрите, ну, возьмем, ну, если уж мы заговорили об этом,
можно
да.
Сказать, русский негритянского происхождения.
Да. Нет, ну смотрите, русские евреи, угу. Они отличаются от других евреев. Это реально они сохраняют свою идентичность как нации, как народа, но при этом они русские евреи. Русские армяне. Есть такое выражение.
Да, совершенно верно. Вот, кстати, будут отличия тут, да, вот, например, еврей, который родился вот в России, да, угу. И, скажем, не знает иврита, угу. Да, это очень часто. Так.
Да. Но он считает себя евреем.
Он по еврейским представлениям будет евреем.
Угу.
Но это именно еврейские представления, да? А армянин, который родился в России. И не знает, он может не знать армянского языка. Он по армянским представлениям будет, значит, армянином. Да? Угу. Русский, который. Человек русского происхождения, который родился во Франции и не знает русского языка, не будет считаться русским.
Он француз.
Он француз. С русской точки зрения он француз. Да? И неважно, кто он там, сказать, что он русский там генетически, это уже не имеет значения.
Кстати, наши переселенцы. Русские из Центральной Азии, когда приезжают в Россию, их называют кыргызами или там казахами. А потом они уже ассимилируются и становятся.
Ну, да, возможно. Да, пожалуй, так.
Хотя они ни разу, ну, ни генетически, ни языковой, ну, да, ни культурно, ну, да, да, они.
Я вот приведу еще один пример. Прибалтика. Так. Да? Значит, ну, скажем, Эстония, например, угу. Конкретно, если, да, значит, кто будет в Эстонии считаться эстонцем, у которого мама и папа эстонцы, и, соответственно, эстонский для него родной язык, угу. Причем вот именно по маме и по папе, да, значит, если он наполовину русский, наполовину эстонец, он не будет считаться этническим эстонцем. Ну, то есть его не будут воспринимать как этнического эстонца, да? И он, скорее всего, будет в русскоязычном сообществе. Если он, что интересно, если он наполовину эстонец и наполовину латыш, он не будет восприниматься как настоящий эстонец, и где он будет? В русскоязычном сообществе. Да, вот. Это принципиальная разница.
То есть ту формулу, которую мы обозначили, сохраняя идентичность, но при этом получая все плюсы интеграции и взаимодействия, вот это и есть формула неизбежности.
Да, конечно, конечно. И опять же, да, сказать, мы можем сказать, да, мы можем от этого деться куда-то, но это путь в никуда будет. То есть я же не буду говорить о том, что это стопроцентная, значит, гарантия того, что мы можем, что мы никуда не денемся от интеграции. Мы можем деться от интеграции, только в никуда.
То есть исчезнуть.
Да, исчезнуть. Ну, нас просто разделят, да, и потихонечку там абсорбируют, там, так сказать, по разным там нашим этим, вот этим, как я сказал, да, коммунальным комнатам. Да, да, есть такая вероятность. Так именно поэтому нам надо эту интеграцию выстраивать. Чтобы, опять же,
чем... Сохраниться всем.
Совершенно верно. Во-первых, всем сохраниться. Во-вторых, для того, чтобы остаться главным коммуникативным вот этим регионом Евразии, Большой Евразии. То есть, пока мы вместе, мы имеем шанс, на самом деле, да, для всей Евразии быть смыслообразующим регионом, макрорегионом.
Кстати, несколько лет тому назад Владимир Путин, выступая на одном из международных форумов, сказал, концепция Евразии от Дальнего Востока до Лиссабона, она еще есть.
Да, конечно, она есть, естественно. Опять же, мы же, так сказать, понимаем прекрасно, да, что мы-то становой хребет Евразии. Вот так называемая Малая Евразия, да? Да, мы смыслообразующий такой. Действительно, мы можем вот нашими этими ценностями делиться. Вот этими универсальными, в общем. Да, не забываем, что есть Большая Евразия. И, кроме того, Европа, вообще-то, это тоже Евразия.
Ну да.
Это полуостров, да, Евразии, да, да. Что бы они там про себя не думали, да, но тем не менее никуда, вот, в общем, им деваться от этого некуда, сказать, они все равно с нами на одном континенте.
Ну, были же моменты, когда Европа очень сильно взаимодействовала, ну, а потом опять-таки.
Нет, само собой, она взаимодействовала.
Давайте вспомним период, когда немцы активно приезжали в Россию,
конечно,
и работали.
Конечно.
Давайте вспомним французскую историю, когда французский, конечно, язык считался прям чуть ли не вторым в России. Ну и так далее и тому подобное.
Да, совершенно верно. И это можно вспомнить. А можно вспомнить еще другие примеры. Можно вспомнить примеры того, как мы, собственно говоря, спасали эту самую Европу, надо сказать, от ее внутренних проблем.
Было дело.
Да, потому что... От наполеоновской диктатуры спасали? Спасали.
От Гитлера.
А от гитлеровской диктатуры спасали? Спасали. Кто этим занимался? Мы вообще-то этим занимались. Мы, вот наша эта Евразия, да, малая, именно она этим занималась.
Тогда, в одно время при Наполеоне это была Российская империя, где были много-много народов, а потом это был Советский Союз,
да,
где также,
да,
было много-много народов.
И давайте вспомним, да, сказать, опять же, сказать, в Париж входили не только русские, как известно, понятно, там были европейские союзники, но все равно русская армия как бы играла главную роль, но в составе русской армии, да, калмыки,
буряты,
значит,
грузины,
естественно, да, башкиры и так далее, и так далее, да.
Угу. Ну, если говорить, сегодня, кстати, такая интересная мысль прозвучала, влияние западной идеологии в России за последние 30 лет, оно сильно усилилось.
Да.
И Россия, к сожалению, начала терять традиционные ценности. И это прямо-таки сказалось, как вот прям подтверждение ваших слов о нарушении демографии. Когда русская семья была малочисленной? Никогда. Всегда это было много детей,
да,
это был отец большого семейства, мать, да, и так далее. Сегодня это не так. Она теряет эти ценности. И страны Центральной Азии, которые сохранили эту консервативную семью и традиционные ценности, сегодня могут экспортировать?
Да, конечно. И, собственно говоря, это принципиально важный момент, что наша возможность договариваться друг с другом, да, это, собственно говоря, возможность вот поддерживать этот самый мир и согласие, которое при всех издержках, да, а тем не менее, все равно у нас присутствует. Если мы сравним это все, да, сказать, с каким-то другим историческим опытом, ну, других каких-то там культур и цивилизаций, да, мы увидим, что на самом деле у нас вот эта комплементарность, она гораздо больше выражена. Да? Мы там можем, да, там. Ну, понятно, мы, естественно, там анекдоты там друг про друга рассказывают, да, это само собой. Ну, это, кстати говоря, это вообще, это вообще признак, на самом деле, как ни странно, да,
что
это...
Импонирование.
Конечно, в том-то и дело, да. Значит, при том, что, опять же, да, сказать, там представитель какой-то национальности, он еще может чужой анекдот еще про себя рассказать. Это же тоже часто присутствует, да. Значит, вот, значит, да, там могут какие-то там быть непростые там отношения, понятно, и будет там межнациональная рознь какая-то, да, сказать, но все-таки так или иначе, мы друг друга не переубивали, да, сказать, не поубивали. И за мной, а повторюсь, за многие тысячи лет это о чем-то говорит. Да? Значит, значит, все-таки в целом, да, сказать, вот как бы позитив скорее, наверное, перевешивает, чем все остальное, чем все издержки.
Вот. Замечательно. Ну, наверное. Я такую фразу скажу, потом мы ее чуть-чуть попробуем пообсуждать. Русские женщины сегодня стали чаще выбирать восточных мужчин. Ну, будь то с Кавказа, где традиционные ценности и крепкая дружная семья, будь то с Центральной Азии, будь то с Японии, с Кореи, где тоже сильные, из Китая, где тоже сильные традиционные ценности. То есть, это уже такой запрос у общества.
Ну, возможно, да. Но я бы сказал так. Это, в общем, не проблема русских женщин, естественно. Да? Это проблема русских мужчин. То есть, конечно, это же, опять же, вопрос. Да, сказать, если мужчина перестает быть мужчиной, да, сказать,
в нормальном понимании.
Вот, в том-то и дело. В нашем евразийском нормальном понимании, да? Значит, а так или иначе, опять же, у нас примерно одинаковое будет представление. Значит, неизбежно совершенно, да, сказать, там, русская женщина будет искать себе там кого-то другого. Значит, то есть, ей кто нужен, собственно говоря? Ей нужен нормальный глава семьи. Она на это запрограммирована. Она, конечно, ей это нужно в первую очередь, да? Значит, если... там русский мужчина там будет инфантилен там, до непонятно какого возраста, да, значит, зачем он русской женщине нужен? Он не выполняет своих основных функций, вот этих вот, да, сказать, он не является ее покровителем. Вот это, да. Ну и все, она, естественно, она.
То есть та идея, о которой мы сегодня говорим, о восстановлении традиционных ценностей, о восстановлении крепкой дружной семьи, это вот запрос уже в обществе есть.
Да, конечно, а он на самом деле никуда не уходил. Более того, когда он начинает, так сказать, ослабевать, начинается совершенно четкая, так сказать, социальная деградация. А это видно, на самом деле, вот, ну, действительно, демография – это важнейший показатель. Вот, опять же, да, вот мы можем сказать, там, например, там, сказать, вот как мы можем, собственно говоря, определить там, уровень, сказать, здоровья того или иного этноса, да, сказать, ну, мы можем там, провести социологический опрос и выяснить, собственно говоря, там, какие настроения там в обществе, да, сказать, там, степень, там, допустим, индивидуализма, там, эгоизма там, и так далее, и так далее. Да? Но раньше-то соцопросов не проводилось, да, сказать, а верный признак был какой? Сказать, ну, о том и речь, да, сказать, если народ умножается, значит, у него все нормально. Если он вымирает, значит, у него все плохо. Такая это как раз разговор о традиционных ценностях.
Ну что ж, я надеюсь, что те мысли, которые мы сегодня высказали, и те понятия, о которых мы сегодня говорили, найдут благодатную почву, и идеи интеграции, точнее, неизбежности интеграции будут скомплементированы в нашей обычной жизни. Тем более, ну, если брать Кыргызстан, то у нас более 80 национальностей живет. Если брать Россию, там более 200 национальностей. Взять любую другую страну постсоветскую, там такая же картина. Вот. И Конечно, это вот эти ценности, которые вы сказали, они вымываются, но вот поднять их, вернуть их, вот, наверное, самая главная задача. А отсюда потом уже и пойдет и все остальные, и экономика, и производство.
Вот, совершенно верно. Это же базис. Вот мы обычно как, сказать, ну, понятно, у нас, сказать, нас там многих в марксизме воспитали, мы говорим экономика, да, сказать, да, на первом месте. Там, грубо говоря, вот если там у меня будет много денег, значит, соответственно, у меня там будет богатая семья, там много детей там, и так далее, да, буду счастлив. Да, в общем, ничего подобного на самом деле, да, сказать, вот самое главное, это, собственно говоря, моя, ну, скажем так, решимость, да, занимать вот эту активную жизненную позицию. Вот если это будет... Вот потом уже там будут деньги, дом, там, так сказать, там семья и так далее, да? Значит, не будет, если я, собственно говоря, там буду как бы думать исключительно там про себя, да, и про свой материальный достаток индивидуальный, да, так сказать, из этого ничего не выстроится.
Можно я скажу то, что у нас говорят на юге? Я как-то спросил у одной женщины, почему у вас на юге, а у нас, ну, как бы, Северный Кыргызстан, да, чуть-чуть отличается от Южного, да, Кыргызстана. В Северном Кыргызстане детей чуть поменьше, это 5, 6, 4, да, а на юге бывает до 10, там, 12 детей. Я когда спросил у одной женщины, я говорю, вот почему так много детей, что вам это дает? Ну, естественно, у нас же, как бы, уровень жизни все равно одинаковый, а там демография больше.
Да.
Она говорит, а вот представь себе, вот смотри, у меня есть поле, огород, да, вот его будут там помидоры или, я не знаю, там хлопок, да, собирать трое детей или 10, когда легче.
Ну да.
Вот, то есть, это обычная житейская мудрость дает в том, что эти 10 детей потом будут, я сейчас их поставлю на ноги, выращу, потом эти 10 детей, каждый будет за мной ухаживать, я не умру долго, вот, то есть, и буду в здравии. Ну, вот такая жизненная позиция.
Ну да, ну вот у меня всего четверо, значит, но как-то это все равно по московским меркам много.
Очень много.
Да. Ну, да, и надеюсь, что стакан воды мне как дадут в моей старости.
Ну что ж, спасибо за беседу, спасибо за откровенный разговор. Это был Федор Гайда, доктор исторических наук, доцент кафедры истории России, исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Программа «Особый акцент», в студии был я, Талыбек Урыскулов. Еще раз напомню, что мы были на полях международного форума «Точки роста». Не переключайтесь.